Сегодняшнее размышление, которое сегодня мы будем с вами читать слово, это книга Неемии, 4 глава. Если вы помните, я как-то начинал проповедовать первые три. И вот сегодня я решил продолжить и поразмышлять на 4 главу книги Неемии. Очень интересный момент. И эту проповедь я назвал «Неизбежность противостояния», «Неизбежность трудностей, проблем», неизбежность переживаний, каких-то депрессивных состояний, особенно сейчас, когда время, спать хочется, настроение, погода не очень, вроде и снег радует, но грязь все тает и так далее. То есть, ну, можно много найти, так знаете, вот, ну, причин для недовольства. В стране все не так, все обворовывают, все коррумпируют, асфальт не так ложат, погода плохая, там зарплаты нет, там и так далее. То есть, но на самом деле мы с вами понимаем, что Бог благословляет нас. И мы видим то, что мы живем очень даже неплохое для Евангелия время, когда нас, в принципе, не гонят, и нет таких проблем сегодня у нас, да, как, которые были с апостолом Павлом. Никто за нами не бегает, никто людей не переубеждает порой, да, то есть, и мы имеем свободу, да, такую, то есть, рассказывать людям о Христе. Но в то же время мы ощущаем, я уверен, что каждый из вас в какие-то периоды жизни ощущает очень сильное противостояние. Может быть, даже, знаете, меньше какое-то внешнее, да, вот это взаимодействие мира, больше как внутреннее. Когда, не знаю, какие-то вот именно внутренние атаки люди переживают, вот эта вот приверженность, да, к комфорту, это одна из таких основных проблем, которые сегодня очень явны для христиан, особенно вот нашего поколения, когда люди пытаются чего-то достичь. Сегодня весь мир, ну, так скажем, заточен на успех. Сегодня молодые, да, как бы успех во всем и так далее. И вот люди хотят, они вкладываются, и получается, что как бы тот на самом деле, кто дает успех, остается в стороне. Печально, обидно даже порой, но порой это бывает именно так. И вот это слово я назвал «неизбежность противостояния». Мы сегодня с вами попробуем посмотреть на всю главу целиком, чтобы иметь вот полный контекст этой главы. И давайте вот знаете, как сделаем? Я скажу о том, что да, вот неизбежность трудностей. И нам нужно понимать, во-первых, какие трудности порой мы переживаем, и как их переживать, как их преодолевать с помощью Божьей, то есть с Божьей силой, да, то есть вот. И мы посмотрим, как это делал Неемия, как это делал израильский народ вот в то время. Просто несколько уроков извлечем для нас. Первое, давайте сделаем так. С какими проблемами сталкивался Божий народ в то время? Первое, когда, ну, то есть я помню, то есть я думаю, вы помните, да, Неемия был в виночерпе у царя, жил себе неплохо припеваючи, вино черпал там, все нормально. Потом вдруг узнал, что проблема оказывается в Иерусалиме. Может быть, он слышал, но узнал это от более достоверных источников. Там его брат пришел, пришли братья знакомые и рассказали ему действительно настоящую ситуацию. Город разрушен, стен нет, храма там только храм вроде стоит, но вообще очень большая проблема. Неемия осознал, что причина не в самом городе, а причина в том, что люди отступили от Божьего Слова. То есть вот произошло, печаль произошла, люди отступили от Бога, в результате получили очень сильное и жестокое от Бога наказание. Это действительно так. Неемия осознал вот эту причину того, что вот это вот охладевшие сердца людей, отступившие от Бога, и причина была, да, именно вот это. Он осознал, он был очень печален, он скорбел, и он понял о том, что нужно что-то делать. Вот этот человек, который, знаете, он, видя нужду, не оставался в бездействии. Мы вчера с братьями, у нас посредственно братские проходят, и мы поняли, что вот то, что было у человека, да, вот у Неемии, это он понял, что нужно что-то менять, нужно что-то делать. Он молился, постился перед Богом, надеясь на то, что Бог укажет ему путь. Но что же делать-то на самом деле? Как изменить ситуацию? Бог показал ему это. Вторая глава. Мы видим, что как Бог использует человеческие качества Неемии. Это его дары, да? Ну, то есть, можно сказать, таланты от рождения и духовные дары, которые он получал от Духа Святого. Как Бог использовал вот его как личность вот в этой нужде. Очень интересно то, что всех вас в любом возрасте Бог может использовать для своих целей. Это очень важный момент, братья и сестры. Очень важный момент. Рассказывали, недавно услышал такой пример. Достоверности, честно говоря, не знаю, но мне очень понравился смысл, когда одна пожилая бабушка, она уже была прикована к постели, не знала, что делать, как служить Богу, в церковь не сходишь. Она наткнулась в газете случайно на объявление человека, который сидит в тюрьме. она вот оттолкнула, вот увидела вот его, так скажем, вот какой-то крик о помощи, вот она увидела среди этих слов, она ему написала ему письмо, они начали общаться, то есть по переписке. В итоге он начал рассказывать своим друзьям в тюрьме, они начали писать ей письма. Она, так скажем, стала удаленным пастором для них. Очень много в тюрьме ребят, которые покаялись вот через ее письма. Достоверности не знаю, но смысл в том, что Бог может использовать наш потенциал, который внутри нас. Мне очень понравилась мысль, недавно слушал проповедь. Знаете, вот очень на самом деле хорошая мысль. Один пастор рассказывает, там, где, говорит, я живу, растет огромный дуб. Он говорит, ну, несколько человек, говорит, надо, чтобы его обхватить где-то на Украине. И он, значит, говорит, все, ничего, говорит, но проблема желуди, говорит, постоянно. С этого дуба 3 мешка желудей приходится собирать каждый год. Вы представляете, это не ягоды, которые ты потом можешь дело пустить, просто желуди. Если, говорит, запустил, не собрал, говорит, потом ростки начинают. Надо там, ну, то есть, и он говорит, 3 мешка желудей вот каждый год убирать. И говорит, знаете, что интересно, когда, говорит, желудь, говорит, поднял вот в руку, маленький, говорит, столько проблем с него. И говорит, вот вы представляете, в этом маленьком желуде весь потенциал дуба заложен. Весь потенциал дуба заложен в этом маленьком желуде. Мы как дети Божьи, в нас чей потенциал? Божий потенциал. И Бог использует нас для своей славы. Это удивительно, братья и сестры. Посмотрим на проблемы. Какие могут, да, то есть препятствовать нашему духовному росту, росту нашей церкви и так далее. Первое. Первые 3 стиха. Давайте прочитаем 3 стиха. Очень интересно. 4 глава. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями». И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволяет? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Вот первая проблема – это презрение и унижение, с чем столкнулся израильский народ. Они находились, вот можно сказать, на самый низший уровень, ну, как бы самый низший уровень, да, вот, то есть по сравнению с другими народами. Но уже ниже упасть некуда. Для них ценностью что представлял, как народ? Это их, так скажем, вот, национальная гордость. Это город, стены, это храм, вот эти все постройки величественные. Вот тогда они чувствовали, что они народ. Все разрушено, ничего нет. И мы видим с вами, что презрение, унижение, так вначале их называют вообще слабыми, никчемными, ненужными. Очень часто, когда смотришь, люди о христианах именно так и говорят. Да вы жалкие, никчемные люди. Вы ничего не представляете, вы люди, которые вот слепо верите во что-то, у вас нет собственного мнения. Ну вот очень много, так скажем, особенно молодые люди сталкиваются с этим. Молитесь, чтобы Бог защитил их от этого влияния. Потому что вот это вот презрение, это то, с чем столкнулись... то есть израильский народ в то время. Следующий момент, это 7-8 стих. Это очень серьезно. То есть не сработала вот эта угроза, вот это презрение. То есть люди продолжали строить, они продолжали делать свое дело. И потом уже вследствие идет следующая волна противостояния. Это 7-8 стих. «Когда услышал Санавлат и Товия, и Аравитяне, и Манитяне, и Азатяне, что стены Иерусалима восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно». Мы вроде бы как-то это, они все равно делают. Да что же, что ты будешь с ними делать, с этими израильтянами? И что они делают? «И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его». Очень серьезный момент. Это уже не просто презрение. Это уже угроза собственной безопасности. Это действительно уже, то есть, ну, как бы, не сработали ли насмешки, нужно идти дальше. Чтобы не достроили, чтобы не доделали. Идут более серьезные меры. Так скажем, ну, своего рода гонения, да, то есть, вот, угроза безопасности. Иногда, когда люди, у нас сейчас нет таких явных гонений, да, ну, как бы, нас не преследуют явно. Но мы очень часто чувствуем, что мы, нам угрожает опасность. Вдруг я не дозаработаю денег. И человек, как бы, то есть, он чувствует угрозу вот своей жизни, может быть, ну, какому-то своему окружению, то есть, он чувствует какую-то внутреннюю угрозу. Она не явная, не открытая, не от других людей. Она происходит вот здесь, внутри, в голове человека. Он думает, а вдруг я не обеспечу себе там завтра и послезавтра будущее свое? Страшно. Он переживает, он боится. И дальше вследствие, 10-12 стих, это следствие того, что, то есть, у них есть какая-то угроза. И следствие, 10-12 стих, это уныние и страх. Читаем 10-12 стих. «Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много». А мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело. Когда же приходили иудеи, жившие подле них, рядом с ними, и говорили, нам раз 10 со всех мест говорили, что они нападут на вас. И вот что дальше здесь происходит? Они говорят, у нас уже нет сил работать. Вот, ну так скажем, да, вот если бы сегодня они строили духовную стену, они говорили, нам нет уже времени служить Богу, у нас только своих дел. У нас уже сила ослабела, слушай, грешников миллионы вокруг, мы всех не покаем, это невозможно. Ну как это так, их же миллионы, а нас там всего лишь там 300 человек в церкви. Ослабела сила, все, ну нет у людей желания трудиться, усердие уже куда-то ушло. Каждый начинает думать о своем кармане, раз, а там вроде как не хватает чего-то, правильно? То есть у людей начинается какие-то вот внутренний какой-то дискомфорт, и уже дело то, которое Бог поручил им исполнить, оно уже не кажется таким важным. Они смотрят на эту гору, которую они выносили до этого, она для них была вообще ерундой. А сегодня она для них стала огромной, у страха глаза велики. Я думаю, вам знакома эта поговорка. Ну, вот в церкви всех дел не переделаешь, правильно? Но их же так много. Но если не переделаешь, значит, и не надо делать. Иногда у людей логика включается. Или сделает кто-нибудь другой. У нас же есть Неемия, он сам построит стену. А мы пойдем там свои огороды охранять. Вы знаете, вот чаще всего, когда вот у людей страх, уныние какое-то, что они делают? Вот как вы думаете? Они закрываются от других людей. Вы когда-нибудь встречали, у человека грех, он сразу раз вокруг себя стены начинает строить. Ко мне не подходи, не разговаривай, я сам разберусь. Как дела? Нормально чаще всего отвечают. Ты видишь по глазам, там вообще ненормально. Там вообще все плохо. А он закрывается, то есть он прячется, он боится. И вот это вот проблема. И на самом деле очень важные моменты. Здесь еще, да, возникает сомнение. А на правильном ли я месте нахожусь? Вот носят носильщики мусор. И вот он думает, а нужно ли мне носить этот мусор? У него сомнения начинают возникать. У него сразу же руки ослабели, все, но уже то есть у него уже нет сил, слабость, не хватает, да? То есть Бог говорит, трудитесь, вкладывайте. Сегодня мы слышали, жертвуйте, а сил уже нет. Нет настроения приходить в церковь. Спрашиваешь, брат, как дела, что у тебя там уже 2 недели не было? Настроения нет. Мне-то эти вещи непонятны, но это происходит. Происходит тогда, когда страх внутри в человека в сердце. Когда чувствует он какую-то угрозу себе там, или своей семье. Но мы забываем, что Бог дает всему и дыхание, и жизнь. Бог дает нам все нужное и потребное для жизни. Но мы все равно боимся. Только, говорит, русский народ, говорит, берет гречки мешок на целый год. Ну, то есть заранее. А вдруг там что случится там через год? А у меня гречки мешок есть. Ну, важный на самом деле момент. У меня родители всегда запасались. Но показывают вот это вот наше, вот этот момент, который порой он показывает наше недоверие Богу. Но ведь Бог дает нам все. Почему порой мы проявляем по отношению к Нему недоверие? И вот эти проблемы, братья и сестры, это презрение, когда, ну, то есть просто вот люди, вот, которые вокруг нас, они не понимают христиан. Они считают нас слабыми, закомплексованными, непродвинутыми, там, ну, как угодно можно назвать. Очень часто мы чувствуем угрозу своей собственной жизни. Вдруг мы пострадает наш собственный комфорт. И что мы делаем? Сразу нету сил трудиться для Бога. Это очень часто возникает. Сразу и сомнения, и слабости, все это происходит. И Неемия видит, что вот возникла проблема, то есть вот угроза, да, и стройка останавливается. Он понимает, что та цель, ради которой он сюда пришел, будет недостигнута. Нужно с этим что-то делать. Опять у него включается вот эта мысль. Нужно что-то делать, нужно как-то менять ситуацию. И очень интересные моменты, братья и сестры. Мне хочется, чтобы вы обратили внимание на 4-5 стих. На мой взгляд, это принципиально важная мысль. Куда прежде всего, когда возникает трудность или проблема в вашей жизни, вы бежите или идете? Смотрите, что говорит нам этот текст. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения. Не покрой беззаконие их и грех их, да не сгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Мы, Однако же строили стену, и сложена была вся стена, до половины ее и у народа доставало усердие работать. Очень интересный пример. Вспомните себя, когда вы были маленькие. Нашкодили, упали там, коленку разбили. Куда прежде всего бежите? К маме. Знаете, что придет, всыпет ведь. Ведь даст, ну, как бы, может, ну, на горох не посадит, но ремешком шлепнет. Но все равно идете к маме. Я просто вспоминаю себя, ну вот, вот что угодно сделаешь, а бежишь к ней все равно. Ну, зная, что примет, зная, что накажет, но любит потому что. И вот здесь как бы духовный принцип, когда возникают какие-то трудности или проблемы, к кому нам нужно прежде всего бежать? К Богу. Зная, что может быть где-то, Он скажет, неправильно поступил, нужно было по-другому. Но Он любит нас, Он принимает нас. И здесь Неемия, видя, что проблемы возникают среди народа, у народа уже сил нет работать, не хотят они уже трудиться, а боги начинают забывать, потому что это же Божье дело. Они сразу начали думать о своей жизни. И он говорит, услыши, Боже, нас, в каком мы презрении. Он сразу прибегает к Богу и говорит, Господи, вот восстанови справедливость. Вот эта молитва проклятия здесь звучит, она... Я думаю, что не нужно сегодня в наше время в Новом Завете молиться молитвой проклятия. В Новом Завете не видел таких призывов. Но здесь это происходит. Неемия прежде всего обращается к Богу. Вот это «Услыши, Боже наш», скорее всего, это, знаете, он просто собрал людей и начал вслух молиться. Это говорит вот о публичной молитве, о том, что это происходит. Следующий момент. Это труд, это 6 стих. «Однако же строили стену, и сложена была...» До половины ее народа доставало усердие работать. Нужно продолжать делать то, к чему нас Бог призвал. Сразу же возникает искушение какое? Больше удариться в работу, больше удариться сюда, больше думать об этом, больше думать об этом. Сразу возникает искушение, ну как-то обезопасить себя. Здесь принцип, нужно продолжать делать то, что ты делаешь, несмотря на определенного рода трудности, потому что трудности эти своего рода пишет Бог. Я думаю, что вы согласитесь, что случайности, я уже давно не верю в случайности. Я верю в то, что вот эти случаи с израильским народом и с Неемией были не случайны. Они были допущены Богом, скорее всего, для определенной цели, чтобы люди как-то, знаете, вот я помню случай однажды, наш пастор Смоленский уезжал в отпуск. Он мне сказал фразу, которую я понял только через несколько лет. Он так сказал, надо консолидировать все силы, и так руку раз в кулак. Я слова такого в жизни не слышал, я не понял, о чем он говорит, переспрашивать не стал. Спустя несколько лет только вспомнил и понял, что это на самом деле такое. Это значит, собрать силы в кулак нужно и делать Божье дело. И вот здесь это происходит, то есть люди продолжают делать, они продолжают работать, они продолжают трудиться. Следующий момент, это 9 стих, это молитва и стража. Это очень важный момент. Сегодня мне очень понравилось, что сегодня молились за пастыров, чтобы Бог защитил их. То есть молитвенная группа, она стоит как бы на страже. То есть она сторожит наших служителей. Это очень важный момент, братья и сестры. Очень важный момент. Это 9 стих 4 главы. «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Во-первых, нужно учиться защищать свою жизнь, быть бдительным. Когда видишь, что начинаются проблемы, когда видишь, что уже, уже какой-то вот у нас духовный уровень какой-то падает, что нужно делать? Нужно быть бдительным и бежать к Богу, говорить, Господи, вот начинается проблема. Пожалуйста, сохрани меня, я хочу остаться Тебе верным. Я хочу продолжать строить, я хочу продолжать трудиться. Следующий момент, братья и сестры, это такой довольно большой, это 13-14, 21-22 стихи. Это очень важно. Знаете, вот, я скажу так, это единство, 13-й. «Тогда в низменных местах у города за стеной, на местах сухих поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и с луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои». Аминь. Знаете, вот этот принцип, я назвал принцип единства, принцип того, помните, мы говорили, когда начинаются проблемы, человек чаще закрывается. Он иногда даже в церковь не приходит. И что делает Неемия? Он видит, что люди начинают разбегаться по своим хаткам, прятаться. Он берет их и соединяет вместе. Он берет и собирает их на низменных местах сухих, собирает их и им говорит определенную речь. Вы знаете, вот очень часто мы вот к единству мы относимся неправильно. Мы иногда думаем, что единство – это какая-то, то есть это цель. И вот мы говорим, нам нужно единство, нам надо единство. А зачем? Вы знаете, вот что я понял из этого текста? Вся книга Неемии, она говорит о единстве. Если прочитать вторую главу, третью главу, четвертую, пятую, если читать дальше, там везде красной нитью слово «единство». Но единство – это не сама цель. Единство – это, знаете, это вот средство для того, чтобы достигнуть определенной цели, которая больше, чем единство. И когда говорят церкви, нам нужно единство, зачем? У меня сразу вопрос, а зачем нам единство, когда мы просто собираемся в воскресенье, например, спели песни, послушали проповедь и дальше разошлись. Зачем нам единство? Единство нужно для того, чтобы достигать определенного рода цели. И вот здесь цель ставил Неемия перед собой. Это возрождение, духовное возрождение израильского народа. Для этого ему нужно было построить город, стены и дома. И для этого, для того, чтобы построить стены и дома, ему нужно было единство. Для того, чтобы люди с единством начали это делать. И здесь, когда у людей вот возникает проблема, они начинают разбегаться, он собирает их вместе и говорит, зачем мы начали все это делать? Он говорит, сражайтесь за дома свои, за детей своих, за жен своих. Потому что в целом город нужен не ради города, стены нужны не ради стен, а ради людей, которые будут жить там. Мы с вами сегодня созидаем церковь. Мы говорим, мы созидаем церковь. У нас церковь, здание не меняется уже много лет. Но мы продолжаем церковь созидать. То есть мы продолжаем ее созидать. Почему? Потому что созидаются люди внутри нее. Церковь, само здание – это средство. И нам нужно созидать друг друга. Здесь в церкви для этого нам необходимо единство. Аминь. Чтобы приходили новые люди. В этом принцип. И для этого это очень важно. Ну и дальнейший момент – это стихи, которые просто потрясают. Вот на самом деле они потрясают меня. Это 16, 17 и 23 стих. 16, 17 и 23. С того дня половина молодых людей, причем вот именно молодых, он делает упор на молодых людях, с того дня половина молодых людей у меня занималась работой, другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену, наносившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. И 23-й. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Знаете, я этот принцип назвал так. Труд в условиях, приближенных к боевым. То есть, вот они раньше работали и работали спокойно. Они не встречали в начале противостояния, они спокойно работали, могли отдохнуть, могли дальше делать. Видя, что что-то затягивается, Бог допускает определенного рода проблемы, чтобы консолидировать силы, для того, чтобы они соединились вместе. И вот этот труд в условиях, приближенных к боевым. Я как-то приводил пример. Вы слышали когда-нибудь о воинских частях постоянной боевой готовности? Вот у человека, который немножко не знает самой сути, может, знаете, что возникнуть? Это как пожарники, которые в постоянной пожарной готовности находятся. Спят они там. И когда у нас, особенно в деревне, когда какой-то пожар, пожарники через часа три приезжают, хотя ехать километр. Пока проснутся, пока отрезвеют, пока воды нальют, приехали, уже дом сгорел. Это не постоянная готовность, абсолютно нет. Что такое постоянная готовность? Это не когда ты сидишь и ждешь нападения. Сел дома, нож взял в руки, сидишь, ждешь, когда же вор придет? Нет. Знаете, на самом деле, вот постоянная боевая готовность – это когда ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, но ты находишься в бдении, то есть ты бдишь. То есть вот этот момент, знаете, вот когда ты на самом деле наблюдаешь, Иисус говорит, бодствуйте и молитесь. Что значит бодствуйте? Будьте трезвы умом. Если возникают проблемы, молитесь. Возникают проблемы, молитесь. Какие-то искушения приходят, молитесь. То есть вам нужно быть, вот как бы, знаете, готовыми дать отпор. О чем он говорит 23 стих? У каждого личное оружие при себе. Оно с ним, он понимает, что в любой момент он может дать отпор. Еще есть один момент, я его здесь не записал, это система оповещения. Когда Неемия говорит о том, что возле меня всегда находился трубач. Это 19 стих. 18-19 стихи. Каждый из строивших припоясан был мечом. У него есть личное оружие у каждого. И почему и прочему народу велика работа и обширна, а мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите звук трубы, то вместо «собирайтесь к нам», Бог наш будет сражаться за нас. Он говорит о том, что возле меня находился трубач. Вот эта система оповещения. То есть мы по Москве все разбросаны, правильно? Мне очень нравится то, что в церкви есть молитвенная цепочка. Очень здорово, прям по книге Неемии вы сделали. Слава Богу. У кого-то проблема, быстренько обзвонили при звуке трубы, молимся, и все начинают молиться. Очень правильно, братья и сестры. Это просто очень важный момент. И я говорю вам еще раз, если вы в этой молитвенной цепочке находитесь и приглашайте новых людей. Потому что вся церковь разброшена по Москве, даже многих даже нет в Москве. А проблем у людей всегда много. Позвонили, и церковь молится. Это очень важный и принципиальный момент, братья и сестры. Это очень важный момент. И знаете, вот просто хочется, чтобы мы на самом деле понимали, что очень часто проблемы, они возникают, знаете, вот сегодня особенно, не снаружи, а где-то внутри нас. Чаще всего проблемы именно в нашем сердце, потому что Бог от них никуда не делся, правильно? Бог всегда был с израильским народом в то время. Но когда возникла угроза, они начали бояться за себя, за свои семьи, за своих детей и так далее, а Бог, оказывается, начал уходить куда-то на второй план. Хотя Бог никуда не делся. И что делает Неемия? Он всех собирает и говорит о том, что Бог наш будет сражаться за нас. Он никуда не делся. Он говорит об этом. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих. Он говорит, вспомните, вы немножко подзабыли о нем. Вы испугались и подзабыли. Вспомните о нем. И возьмите себя в руки. Возьмите свое оружие и будьте готовы дать отпор. Сегодня, еще раз повторяю, то, что у нас чаще всего нужно давать внутренний отпор, когда каждый занимается каким-то своим делом. Апостол Павел, знаете, очень интересно заметил, все ищут своего, помните, что дальше? А не того, как послужить Иисусу Христу. Он приводит пример про Тимофея. Вот в этом тексте звучит текст про Тимофея. Он говорит, я, говорит, не видел, говорит, столь усердного человека, который бы трудился о вас. Это Тимофей. Вот он, говорит, трудится ради вас, а все остальные ищут своего, не как послужить Иисусу Христу. Почему? Потому что свой карман начинает жать. Сначала все принесли, а потом самому не хватает. И вот этот очень важный момент, братья и сестры, нужно быть бдительным. Когда возникают трудности и проблемы, не закрывайтесь от людей. Не повторяйте ошибок. Наоборот, открывайте свои сердца, идите к верующим людям, к своим наставникам, к пастырям и говорите, у меня проблема. Я хочу, чтобы за меня молились. И вот это очень важный момент и принцип, братья и сестры. Давайте посмотрим на итог. То есть, вот каков итог во всей этой ситуации? 16 стих читаем. С того дня. Когда же услышали, 15 стих, когда же услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, что сделал Бог? Разорил Бог замысел их. И все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Бог ответил, братья и сестры. Бог верен своему слову всегда. Люди чаще всего являются неверными своему слову. Бог верен всегда. Если Бог сказал, придите ко мне, успокою вас, значит, Он так сделает. Если Бог сказал, придите, обниму вас, успокою вас, Он это сделает. Бог сказал, решу, значит, решит. Бог сказал, помогу, значит, поможет. Бог сказал, защищу, значит, Он это сделает. Чаще всего, знаете, проблема неверия в нас. Когда возникает проблема, мы чаще даже к людям каким-то бежим, чтобы решить проблему, вместо того, чтобы идти к тому, кто действительно может эту проблему решить. Очень важный момент. Бог ответил. Вы знаете то, что Бог в центре всей этой книги. Бог совершает возрождение Израиля. Используя Неемию как инструмент, Бог возрождает израильский народ. Сегодня Бог возрождает нашу церковь, Бог возрождает каждого из нас, Он это делает. Он использует свои инструменты, проповедников, пастырей, служителей. Бог использует вас, потому что вы молитесь за служителей. Все мы находимся в одной упряжке, мы делаем разные вещи, но мы трудимся одной цели. Мы созидаем церковь, мы рассказываем людям о Христе. Еще один момент. Бог будет сражаться за вас. Люди и сам Неемия были уверены в том, что Бог обязательно вступится за свое дело. Немножко подзабыли, Неемия напомнил, они вспомнили. И говорят, Бог будет сражаться за нас. И начали продолжать строить стену. И последнее, это 6 глава, немножко вперед забегу, 15-16 стихи. В какой срок, как вы думаете, они построили стену вокруг Иерусалима? Ну, примерно, можете назвать вот время? Вот за сколько можно построить, вынести весь мусор от старой стены и построить новую? Сколько? Год. Братья и сестры, это просто потрясающе. Я просто не поверил своим ушам, когда первый раз услышал 52 дня. 52 дня была построена стена. Это просто потрясающе. 6 глава, 15-16 стих. Стена была совершена в 25-й день месяца Иула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих. Они очень упали в глазах своих и познали, что это сделано Богом нашим. Вы представляете, что произошло вот в этот момент? Имя Божье, оно оказалось прославлено. То есть Бог прославился через это. Читаю еще раз 16 стих. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они все очень упали в глазах своих. Те люди, которые препятствовали, которые строили козни, которые пытались идти на войной на них, они поняли, что Бог это делает. Наконец, у них глаза открылись. Но это их не остановило, к сожалению. Дальше будут еще одни трудности и проблемы. Все равно будут строить козни. Сердце человеческое крайне испорчено. Но сам факт того, что имя Божье было прославлено, братья и сестры, вот это потрясающе. 52 дня – это просто чудо. Но это происходит. Происходит почему? Потому что люди доверили свою жизнь Богу. Несмотря на страх, сомнения, люди продолжали строить и остались верными своему делу. Каждый занимался своим делом. И Бог просто совершил потрясающее дело через них. Поэтому мне хочется, знаете, чтобы мы не концентрировали свое внимание на проблемах. Знаете, вот проблем я написал 4, а решений 8. То есть на самом деле, вот если концентрируемся на проблемах, вот тогда у нас и нет настроения. Вот тогда и депрессия внутри, и ничего не хочется. А когда ты понимаешь, что Бог сражается за нас, когда ты понимаешь, что Он это делает, вот тогда вдохновение приходит. Тогда ты говоришь, Господи, вот я, пошли меня. Давай делать дело. И это очень важно, братья и сестры. И я еще раз просто закончу тем, что на самом деле Бог сегодня через молодежное служение очень много совершает. Если вы молитесь за нас или не молитесь, молитесь за нас, потому что это очень важно. Вы знаете, вот вы как раз вот и есть на страже. Вы копья держите. Это очень важно для нас, братья и сестры. Я просто призываю вас к этому в очередной раз. Прошу вашей помощи. И давайте помолимся сейчас, чтобы каждый из нас был участником Божьего дела. Там был один момент, когда фикойцы, знатнейшие из фикойцев, они не преклонили головы, чтобы трудиться для Господа. Честно говоря, не помню, какая глава, по-моему, 3. Не преклонили они головы. Делайте вы сами. Мы тут знатнейшие, нам тут это, не положено заниматься такими вещами. Чтобы не было в нашей церкви вот таких людей, давайте вместе совершать дело. Молимся. Не знаю, кто-то трудится, кто-то что-то еще делает, кто-то полы убирает, братья и сестры. Все это очень важно для Бога. Мы вместе делаем одно дело. Аминь.